Итак, у нас сегодня сдвоенная недельная глава Ахараимот после смерти и Гдашим Тигью, святы будьте. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. И как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через нашу недельную главу Ахараимот и Гдашим. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в Писаниях Нового Завета совсем мало говорится о повелениях, уставах Всевышнего. Больше говорится о злых проявлениях человеческой души и о добрых проявлениях человеческой души. Возникает вопрос, почему в Новом Завете такой акцент на проявление качеств души, а в Торе главный акцент на заповеди, повеления и уставы Всевышнего? Также наверняка вы думали над тем, как реально научить свою душу не гневаться и не раздражаться, и не противиться злому. К ответам на эти вопросы мы придем через разбор нашей недельной главы. Поэтому давайте начнем и поторопимся к нашему совершенству, ибо время коротко. Давайте посмотрим, с чего начинается наша сдвоенная недельная глава, чем она заканчивается. Потом соединим это с самим содержанием нашей сдвоенной главы Ахараимот Гдашим. И тогда мы увидим главную мысль того, чему Всевышний хочет нас научить сегодня. Наша глава начинается с повеления Всевышнего Аарону не во всякое время входить во святое святых. Прочитаю. Ваикра, 16 глава, 1-2 стих. «И говорил Адонай Моше по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Адоная, умерли. И сказал Адонай Моше, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышкой, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Давайте сделаем такой ретроспективный взгляд на все события, которые предшествовали этому повелению Всевышнего. Тогда нам легче будет понять, что значит это повеление Всевышнего. Всевышний вывел народ из Египта, привел к горе Хариф. Когда Всевышний выводил народ из Египта, мы читаем у пророка Ирмиягу о том, что тогда Всевышний не давал повеления о принесении в жертву животных. Заповедь была такая – слушать голос Всевышнего и ходить по пути, который он заповедает. Это Ирмиягу, 7 глава, 22-23 стих, прочитаю. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь голоса моего, и я буду вашим всесильным, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Но на пути к горе Хариф народ не смог достаточно очиститься, чтобы устоять перед раскрытием славы Всевышнего. И когда Всевышний объявлял свой завет, вы знаете, народ испугался и подошел к Моше и сказал, пусть Всевышний с нами не говорит, пусть Всевышний говорит с тобой, а ты передавай нам все, что скажет Всевышний. И Всевышний принял это пожелание народа, и так пришло решение о строительстве скинии по образу с принесением в жертву животных до времени пришествия семени, которое есть о Машиах, как пишет нам уже апостол Павел в послании Галатам. При этом Моше остался единственный из всего народа, который продолжал иметь личное общение со Всевышним через Амашеха, живущего Моше. И мы уже обращали внимание на то, что скинию будет строить весь народ, но открываться в скинии и говорить Всевышний будет только с Моше. И при этом, как мы видим, Моше не нужно было перед этим приносить в жертву животных, воскурять фимиам, зажигать светильник, для того, чтобы иметь общение со Всевышним. Моше во всякое время, как призовет его Всевышний, мог входить в скинию и иметь общение со Всевышним. И свидетельством этому является тот факт, что после греха Золотого Тельца, когда Моше поставил свой шатер за станом, Писания говорят, что слава Всевышнего сходила в облаке и становилась пред входом в шатер Моше, и Всевышний общался с Моше. Об этом написано в книге Шмот, 33 главе, 7-11 стих. Моше же взял и поставил свой шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Адоная, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моше выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моше, доколе он не входил в скинию. Когда же Моше входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Адонай говорил с Моше. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Адонай с Моше лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И возвращался он в стан. А служитель его, Егошуа бен Нун, юноша, не отлучался от скинии. Итак, мы видим, что Всевышний говорил с Моше лицом к лицу. И Моше оставался жив. А лицом к лицу – это значит, что общение происходило через Машеха, живущего Моше, который и является лицом, образом Всевышнего в этом мире. И свидетельством того, что у Моше живет дух Машеха, является сказанное апостолом Петром, то, о чем я уже говорил вам в разборе Торы на этой неделе. В первом послании Петра, 1 глава, 10-12 стих написано: «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенном им благодати, исследуя на которое на какое время указывал сущий в них дух Машеха, когда он предвозвещал Машеха страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы». Из этого места Писания можно видеть, что дух Машеха живет во всех пророках. И в книге Откровения мы также читаем, написано свидетельство Иешуа, есть дух пророческий. И если дух Машеха живет во всех пророках, то, значит, он также живет и в Моше, потому что Моше тоже пророк. И еще мы видим, что Дух Святой, которым благовествовали пророки, это и есть дух Машеха. Подтверждением этому является сказанное у пророка Ишаягу в 63 главе, 11 стихе. «Тогда народ его вспомнил древние дни Моше, где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих, где тот, который вложил в сердце его святого духа своего». То есть, пророк Ишаягу говорит, что Всевышний вложил в сердце Моше святого духа своего. Мы сейчас считаем, что Всевышний разговаривал с Моше лицом к лицу, а апостол Петр говорит, что дух Машеха пребывает во всех пророках. Мы об этом говорили уже ранее, разбирая 14 главу Евангелия от Иоанна. Там видно, что Утешитель, Дух Святый, которого пошлет Всевышний в сердца учеников, Машеха Иешуа, это и есть Дух Машеха. Прочитаю. Иоанна 14 глава с 15 по 20 стих написано: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». То есть, я бы сказал, что Машиах, живущий в Иешуа, это говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Другого, там греческое слово стоит, такого же, как этого, но другое. Вот два листа бумаги, совершенно одинаковых. Один закончится, и вы говорите: «Дай мне вот тот другой, такой же». И Иешуа называет этого другого утешителя Духом истины. И дальше он говорит, что этот утешитель, Дух истины, будет жить в вас. В тот день вы узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Другими словами, тот Дух, Святой Дух, который Всевышний посылает своим пророкам, это Дух Машеха, Дух истины. И вот Всевышний дал повеление о строительстве скинии по образу дает повеление Моше приблизить к себе Аарона и сынов его, чтобы сделать их священниками Всевышнего. То есть, мы видим, что у Моше живет дух Машеха, и теперь, поскольку весь народ отказался идти и устроять из себя обитель, отказался идти путем внутреннего делания, Всевышний дает повеление строить скинию по образу, но надо же приготовить и служителей, которые будут служить в этой скинии по образу. Но там-то присутствует в этой скинии настоящий Всевышний через свой образ, через Машех. И поэтому Всевышний дает повеление Маше приблизить к себе Аарона и сынов его, чтобы сделать их священниками. Это книга Шмот, 28 глава, 1 стих, написано: «И возьми к себе», на иврите стоит слово «карев», приближение, от этого же слово «карбан», приношение, дар. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилю, чтобы он был священником мне. Аарона, и Надава, Авиуда, Элиазара и Фамара, сынов Аароновых». И мы уже говорили о том, что суть приближения Аарона и его сыновей к Моше – это процесс единения их с духовной сущностью Моше. А мы только что очень подробно разобрали суть духовной сущности Моше. Это Машех, живущий в нем. Другими словами, процесс приближения Аарона и его сыновей к Моше происходит через познание ими сущности Машеха. По сути, это и есть образ того, как Машех Иешуа нас приближает к себе и делает нас священниками Всевышнего. Другими словами, на примере Аарона и его сыновей, Всевышний в Торе дает нам четкую программу того, как взращивать полноту возраста Машеха и его народ, которому надлежит быть священником. Мы видим в Торе весь процесс приближения Аарона и его сыновей к Моше, а народ в это время только смотрит на то, как это происходит. Но Всевышний ведь определил всему народу быть священниками, как мы читаем это в главе 19 книги Шмот. Итак, короткий итог. Моше входит в скинию, в святое святых, в любое время, как призовет его Всевышний. А Аарон же может входить в святой святых только с жертвой и только раз в год, чтобы очистить ее. И вот поставлена скиния, слава Всевышнего наполнила скинию, и это образ того, как мы через принятие верой искупительную жертву Иешуа Машеха рождаемся свыше и становимся храмом Всевышнего. И в это время погибают два сына Аарона, и дальше мы читаем, как Всевышний дает повеление священникам не пить вина, когда входят в скинию, и чтобы они могли отличать священное от несвященного, и чистое от нечистого, и научать сынов Израиля всем уставам, которые изрек Всевышний через Моше. Это 10 глава книги Ваикра, с 9 стиха. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечисто от чистого. И научать сынов Израилю всем уставам, которые изрек им Адонай через Моше». И вот дальше начинается повеление Всевышнего о том, что чисто, что нечисто, что можно есть, что нельзя есть. О злоречии, которое вызывает болезнь царат, по сути, делает мертвым человека. О видах истечений, которые делают человека нечистым. И это все для того, чтобы человеку сохранить эту возможность оставаться в общении со Всевышним. Ведь слава Всевышнего вернулась в стан для того, чтобы вести народ в обетованную землю. И мы говорили в предыдущие разборы о том, что всякая нечистота тамэ делает закрытым человека, и он не может быть вадим духом Всевышним. И именно это образ того, как это происходит в нашей жизни, когда мы стали храмом Всевышнего, и Всевышний послал в нас своего Святого Духа. И мы уже говорили, что именно этим руководствовались апостолы, когда принимали решение на Иерусалимском соборе для уверовавших из язычников. Когда встал вопрос, что делать с язычниками? Обрезывать их, и пусть они исполняют весь закон, то есть приходят всякий раз, когда они согрешат, в храм, который стоит в Иерусалиме, с жертвой за грех, жертвы всесожжения, жертвы мирными, приносили животных в жертву, делать ли это с язычниками. Так вот, апостолы, понимая, что если Всевышний дал им Святого Духа так же, как и апостолам, то значит, Он и будет их учить. И единственное, что нужно для всех уверовавших из язычников, родившихся свыше, нужно то, чтобы они оставались открытыми для принятия того, что Дух будет им говорить. И именно руководствуясь этим, апостолы принимают это решение. Как мы читали, 15 глава Деяния, 19 стих. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся ко Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо Тора Моше от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». И как мы понимаем теперь, все это для того, чтобы Машех Иешуа мог нас приблизить к себе через познание его, чтобы сделать нас священниками Всевышнего. И мы также понимаем, что процесс приближения нас к Маше, то есть единение с ним духовно, это и есть процесс нашего возрастания в полноту возраста Машеха, когда мы, идя путем Всевышнего, переходим из силы в силу, из славы в славу. И вот в нашей недельной главе Ахараймот Всевышний дает устав праздника Йом-Кипур. С этого начинается наша недельная глава. Это день, когда происходит очищение нашей души от всех грехов и беззаконий. От всего того, в чем мы каялись на нашем пути, когда выходили из тесноты в Песах. И что мы победили в нашей душе на нашем пути, переходя на новый уровень познания Машеха. Если коротко, то можно было бы сказать о сути праздника Йом-Кипур так. В течение всего нашего пути от выхода из нашей духовной тесноты в Песах мы много раз падали, каялись, вставали и продолжали идти. И каждый раз, когда мы каялись, мы призывали совершенную жертву Машеха Иешуа. И эта жертва покрывала наш грех, и мы вставали, это давало нам силу встать, примириться со Всевышним, обрести его шалом, чтобы продолжать двигаться дальше. Но все наши грехи, в которых мы каялись, они оставались в скине. Суть в нашей душе. Да, они покрыты совершенной жертвой, но они все остаются там, внутри. И вот мы приходим к Рош-Ашана, где Всевышний выносит нам приговор по результатам пройденного нами пути. Суть этого приговора в том, где у нас в наших узких местах уже новая природа, там в Йом-Кипур ставится печать новой природы. А там, где нет свидетельства новой природы, Всевышний определяет нам продолжать работу над этой теснотой, и это приговор для нас на следующий год, чтобы нам обрести там новую природу. По сути, именно так определяется духовная программа для нас на следующий год от Всевышнего, для нашего духовного роста. По себе могу сказать, если второй год мы остаемся без плода, то в третий год условия будут гораздо более жесткие, чем в первый год. Мы уже много раз говорили о том, насколько важен для нас этот день, праздник Йом-Кипур. Мы понимаем, что у нас есть одна совершенная жертва, это Иешуа Машиах. И через веру в эту жертву, в то, что Машиах Иешуа взял на себя все наши грехи, мы выходим из рабства Египту. Но если в Песах мы освобождаемся от внешнего рабства, то в Йом-Кипур запечатлевается в нас новая природа, познанная нами истина. По сути, это и есть суть нашей свободы. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. И об этом мы читаем у пророка Ишаягу, 53 глава, 11 стих, написано: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Суть нашего оправдания – это и есть он, Машиах Иешуа, живущий в нас через его познание. Суть нашей новой природы. Итак, праздник Йом-Кипур – это день, когда происходит очищение нашей души от всех грехов и беззаконий. От всего того, в чем мы каялись и что мы победили на нашем пути на новый уровень познания Машеха. День, когда запечатлевается в нас новая природа. Итак, вот мы переходим из силы в силу, из славы в славу, из года в год, идя по этим определяющим ступени нашего духовного роста праздникам Адоная, который он нам дал. Итак, наша сдвоенная недельная глава начинается с устава праздника Йом-Кипур, важность которого в жизни человека даже трудно высказать словами. Все дело в том, что книга Ваикра дает нам устав об очищении от греха в случае неумышленных грехов. Хет, мы об этом говорили. Левит 4 глава 2 стих написано: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Адоная, и сделать что-нибудь, чего не должно делать», и дальше описание того, как очищаться от такого греха. Но ничего не говорится о грехах, которые человек делает умышленно. Это авон и пыша. Грехи, сделанные детской рукой. И мы говорили, что авон – это грех, сделанный преднамеренно, и этот грех человек делает осознанно. В Торе Санчина сказано, что авон – это что-то среднее между хет и пыша. А в отношении пыша грех, сделанный детской рукой, Тора нам говорит в Бемидбар, 15 главе, 30-31 стих, написано: «Если же кто из природных жителей или из пришельцев сделает что дерзкое рукою, то он хулит Адоная, истребится душа-то из народа своего. Ибо слово Адоная он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на ней». Другими словами, если человек уже вошел в заветные отношения со Всевышним и при этом дерзкой рукой нарушает заповеди Всевышнего, тут приговор однозначный: истребится душа-то, грех ее на ней. Так вот, если от хет, грехе, сделанном по неведению, через покаяние и принесение жертвы можно очиститься, то от авон и пыша можно получить прощение и очиститься только в Йом-Кипур. Конечно, при условии, что человек не только признает свою вину и раскаивается в соделанном, но и принесет плоды, достойные покаяния, то есть явит свою новую природу. Другими словами, для тех, кто грешит дерзкой рукой, Йом-Кипур – это их единственная возможность обрести спасение для своей души. Об этом написано в книге Шмот, 34 главе, 6-7 стих, я прочитаю в переводе профессора Брановера. «И прошел Адонай перед Моше и возгласил: Адонай, Адонай, могучий, милостивый и милосердный, долго терпеливый, тот, чья любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность и заблуждение, и очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося». Вот здесь, когда мы читаем грех, непокорность и заблуждение, здесь как раз все эти три вида грехов и описаны: хет, авон и пыша. «И очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося, припоминающий вину отцов их детям и внукам, и третьему, и четвертому поколению». Так начинается наша глава Ахареймот. Давайте теперь посмотрим, как заканчивается недельная глава Кдашим. Ваикра, буду читать 20 глава, 22 по 27 стих. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. И не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас. Ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я, Адонай Всесильный ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей, и всеми присмыкающимися по земле, что я отличил как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят, Адонай. Я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волховать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них». Как мы видим, глава Кдашим заканчивается повелением Всевышнего соблюдать все, что он заповедует своему народу, и не поступать по обычаям народов, среди которых мы живем. «И тогда нас не свергнет земля, которую Всевышний дает нам в наследие». Далее Всевышний говорит, что Он свят. И Он отделил свой народ от всех народов, и потому повелевает нам быть святыми во всех наших поступках, не осквернять своих душ скотом или птицей, или пресмыкающимися, что Всевышний отличил как нечистое. И если мы будем это делать, то тогда мы и будем Его народом. И в конце Всевышний повелевает побивать камнями всех вызывателей умерших и волхвователей. Потому что эти гадатели и волхвователи уводят людей с пути истины, навязывают им чужую волю, а не то, что определил для них Всевышний. И если мы теперь посмотрим на все содержание недельной главы, сдвоенной нашей недельной главы, то мы увидим перечисление всех тех мерзостей, которые делали эти народы, которых Всевышний изгоняет с земли. Это и употребление в пищу крови, и кровосмешение, и противоестественные половые связи между мужчинами, и противоестественные половые связи между женщинами, и совокупление с животными. Все это Всевышний называет мерзостью. И, конечно, Он не может находиться среди людей, которые так живут. Отсюда и все требования Всевышнего к своему народу. И дальше в главе Кдашим Всевышний обращается к своему народу с повелением «Будьте святы, ибо Я свят». И вся глава говорит о важности чистых взаимоотношений между сынами Израиля. И в основе всех этих взаимоотношений лежат 10 заповедей. Об этом в предыдущие разборы мы подробно говорили. И здесь взаимоотношения между детьми и родителями, и здесь взаимоотношения между ближними, и здесь об отношении к пришельцам. И везде подчеркивается важность чистоты взаимоотношений, святости и любви. Вот когда так начинаешь смотреть на нашу сдвоенную недельную главу и вообще на все заповеди, повеления и уставы Всевышнего, которые Он дает нам в Торе, то можно увидеть главную идею всего этого. Всевышний свят. И Ему нужны люди, которые тоже будут святы. И это будет Его народ, в которых Он селится, и будет жить в них, и будет ходить в них. И здесь можно было бы остановиться. И думаю, всякому слышащему этот вывод остается только определиться с тем, хочет ли он быть народом Всевышнего. Если хочет, то нужно удаляться от всего, что нечисто и что не свято. Но мы, верующие Нового Завета, должны понимать, что все эти законы и постановления, и заповеди Всевышнего, которые относятся к святости, к чистоте, даны нам именно для того, чтобы наша земная душа была чистой. Но это не конечная цель. Это начальное условие для того, чтобы Дух Всевышнего мог нас учить и взращивать в ней своего Сына в полноту возраста. Вот когда так начинаешь думать, то начинаешь понимать, что одного тщательного исполнения этих заповедей недостаточно, чтобы расти в полноту Машиаха. Можно исполнять все эти заповеди и при этом оставаться злым, нелюбовным, недоброжелательным, эгоистично. И вот апостол Петр нам раскрывает конечную цель того, для чего нам нужны все эти заповеди и постановления, чтобы нам быть святыми. Первое послание Петра, 1 глава, с 22 по 23 стих написано. «Послушанием истине, то есть послушанием Торе, через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, то есть не душевной любовью, но от нетленного, от Слова Всевышнего, живого и пребывающего вовек». Проповедь я так и назвал. К нелицемерному братолюбию. Как мы видим, вся Тора – это истина, которой мы должны послушаться. И послушаться именно для того, чтобы Дух Машиаха мог очистить наши души к нелицемерному братолюбию. На этой неделе, разбирая нашу недельную главу, мы говорили о том, что для душевного человека сама заповедь «люби ближнего своего, как самого себя» невыполнима, потому что сколько бы он ни старался, он все равно сначала будет любить себя, а потом всех остальных. Хотя он будет говорить, что любит, но это и есть вот эта лицемерная любовь. Потому что она всегда ищет сначала своего, а потом уже, что останется для других. И для того, чтобы такому человеку начать любить ближнего, как самого себя, Ему нужно умереть для самого себя, для своих прихотей, претензий, хотений. А без Торы это сделать невозможно. И именно поэтому апостол Петр говорит, что только через послушание Торе Дух может очистить наши души от нашего эго к нелицемерной любви. Вы, наверное, обращали внимание, и в начале проповеди я говорил, что в Писаниях Нового Завета совсем мало говорится о повелениях, уставах Всевышнего. Например, о кашруте, об уставах праздника Адоная. Даже нет такого места, где были бы вместе процитированы все 10 заповедей одновременно. А больше говорится о злых и добрых проявлениях человеческой души. Например, в послании Галатам Павел говорит о злых проявлениях души, называя их делами плоти. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. И также там же он говорит о добрых проявлениях человеческой души и называет их плод духа. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Наверняка вы задумались над тем, почему в Новом Завете делается такой акцент на проявление качеств души, а в Торе главный акцент делается на Западе повеления и устава Всевышнего. Почему? Ответ на этот вопрос даст нам увидеть единство Торы и Писания Нового Завета. И суть этого ответа проста. Именно проявление качеств нашей души помогают нам увидеть, во-первых, насколько очищается наша душа от нечистоты, а во-вторых, насколько она возрастает в познании Машиаха Иешуа. И свидетельством нашего возрастания в полноту возраста Машиаха является не наше соблюдение устава и повеления Всевышнего, а наше возрастание в нелицемерном братолюбии, которое в принципе невозможно без тщательного исполнения заповедей и повеления устава Всевышнего, потому что без этого ты вообще не можешь умертвить свою душу для себя. Именно об этом нам и говорит апостол в послании Иоанна, в первом послании, в 5 главе. Второй стих написано, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Всевышнего и соблюдаем заповеди Его. И мы и в предыдущие разборы, и на этой неделе, разбирая эту недельную главу, говорили о том, как это все происходит. То есть, Новый Завет именно потому говорит о проявлениях качеств души, добрых и злых. И все время делает акцент на этих проявлениях, а не на заповедях, повелениях, уставах. Потому что эти проявления, они как раз и свидетельствуют о том, насколько ты очищаешь свою душу от самого себя. Если ты обрезаешь свое сердце и даешь место там любви, доброте, милосердию, долготерпению Всевышнего, то через это и проявляется качество твоей души, и твои ближние начинают видеть, что в тебе есть перемены. А если ты остаешься таким же, каким ты был, то в этом нет никакой пользы верующему Нового Завета. Он какой был, такой остался в своих ветхих старых одеждах. Последние две недели я всеми силами боролся с тем, чтобы не дать своей душе место гневу, раздражению, ненависти. Ну, представьте такую ситуацию, когда тот, которого ты любил как сына, относился к нему как к брату, поступает вероломно, предает тебя. Какие чувства вы бы испытывали в своей душе к такому человеку? Я вам опишу примерно эти чувства. Помните фильм «Ушпизин» Моше Баланга? Там эта сцена, когда его старые друзья пустили в салат и трог, который он купил как благословение на сыновей. Когда он выплевывает остаток салата, узнав, что там сок из этого этрога, еще не может поверить в то, что такое возможно. Бежит в квартиру, находит пустую коробку, выходит с ней навстречу этим недоумевающим своим друзьям из прошлой жизни. Глаза полны ненависти, бросает коробку о землю, бежит изо всех сил, кричит, плачет, молится Всевышнему, говорит: «Я не хочу гневаться, о, Владыка, помоги мне». И вот я также не хочу пускать в свою душу никакой негативной мысли, потому что это то, что угасит во мне присутствие Духа Всевышнего. Но какую дать мотивацию для своей души, чтобы она не противилась злому? Да, я знаю, это слово звучит во мне. Иешуа говорит в Нагорной проповеди, 5 глава Евангелия от Матфея, 38 стих. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому. Да, это слово звучит во мне. Но само это слово не дает мотивацию моей душе не противиться злому. Поскольку моей душе нужна очень убедительная аргументация, почему я не должен противиться злому. Ведь это нечестно, это несправедливо, это коварно. И вот какую мотивацию для моей души дал Всевышний. Это было просто милость Всевышнего ко мне. Вы знаете духовный закон о сеянии и жатве. В Галатам 6 главе, в 7 стихе написано: «Не обманывайтесь, Всевышний поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». И все писания свидетельствуют, что этот закон работает как с добрым семенем, так и со злым. То есть, сеешь доброе семя, пожнешь в 7 раз больше. Сеешь злое семя, также пожнешь в 7 раз больше то, что посеял. У Сираха в 7 главе, в 3 стихе написано: «Сын мой, не сей на бороздах неправды, и не будешь в 7 раз более пожинать с них». То есть, очень важный вывод для всех нас. Духовные законы работают одинаково, как в хорошую сторону, так и в плохую. Запомните этот вывод, он нам очень нужен будет сейчас, чтобы понять, как дать эту мотивацию, аргументацию своей душе не противиться злому. На этой неделе, сейчас я рассказываю, как пришло ко мне понимание вот этой мотивации и аргументации для моей души. Остановило меня и успокоило меня, и дало силу не пускать внутрь себя никакой негативной мысли. Я думаю, что это очень важно для всех нас. Вот на этой неделе, размышляя над нашими недельными главами, читая Писание по календарю, Дух остановил меня на одном месте во втором послании к Коринфянам. И это как раз то время, когда я борюсь со своей душой, чтобы не пустить туда никакой негативной мысли. Это место в Коринфянах я раньше прочитывал и вообще не понимал, о чем Павел здесь говорит. Давайте я прочитаю его сначала, а потом мы поговорим, что здесь Всевышний хочет нам сказать. Здесь очень важный духовный закон. Это 2 Коринфянам, 13 глава, 4 по 9 стих. Написано: «Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силой Всевышнего. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силой Всевышнего в вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследовать. Или вы не знаете самих себя, что Иешуа Машиах у вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем должны быть. Молим Всевышнего, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались вам и не тем, что должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве». Вот главная мысль апостола Павла, то, как мне открылась, такая. Объясню на примере. Вот, к примеру, я проповедую вам учение Машиаха. Если вы возрастаете в этом учении и видны ваши добрые плоды, которые свидетельствуют о том, что Машиах у вас возрастает, это делает меня живым и сильным в Машиахе. Другими словами, если вы становитесь сильнее во Всевышнем, то это делает и меня сильным. Так вот, этот закон работает как при сеянии доброго семени, так и при сеянии злого семени. Смотрите, мы подошли к самому важному. Как дать аргументацию своей душе не противиться злому, когда она просто не может найти себе покоя от того, что такая несправедливость происходит, и это тебя касается напрямую. Значит, если кто-то делает зло, и вы, глядя на это зло, начинаете злиться, то вы делаете сделавшего это зло еще сильнее. А в итоге само количество зла в этом мире увеличивается. То есть, перед этим, читая второе послание Коринфянам, мы увидели, очень важный духовный принцип. Если от того, что я делаю, вы становитесь сильнее во Всевышнем, то это делает меня сильным во Всевышнем. Но все духовные законы не работают и в обратную сторону, как мы убедились. Так вот, если кто-то делает зло, и вы, глядя на это зло, начинаете злиться, то вы делаете сделавшего это зло еще сильнее в этом зле. И само количество зла в этом мире увеличивается. Другими словами, когда мы гневаемся, злимся на того человека, который сделал зло, мы становимся частью этого зла, и через это мы усиливаем зло в этом мире. Это глобальный духовный закон. Так князь этого мира остается сильным в этом мире, потому что душевная реакция душевного человека именно такая. И потому сейчас большая часть интернет-ресурсов наполнена новостями, цель которых вызвать у вас негативную реакцию. Вы не обратили на это внимание? И через это усилить зло в этом мире. Не противьтесь злому. И это остановит зло в этом мире. Вот так я получил сильную мотивацию для своей души, как ей не противиться злому. Почему ей не нужно это делать? А через это возрастать в нелицемерной любви. 1 Петра, 1 глава, 22-23 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Всевышнего, живого и пребывающего вовек. Да будет так в имени Машеха Иешуа. Амен».